сейчас уже как бы все те дела, которые связаны с внутренней политикой, а не с украинскими событиями, они отодвинуты на задний план. И то, что касается болотного дела, то все основные вещи уже понятны, и власть считает, что таким образом она смогла подавить волну протестную, и остальное сейчас, мне кажется, публику не особенно волнует.
Украинская повестка дня сейчас давлеет над политической сценой России. Какие-то другие темы могут еще выходить на поверхность? Или обречена Россия жить вот в этой информационно-политической среде?
Но эта информационно-политическая среда не сама собой сложилась. Она очень хорошо и централизованно дирижируется, и поэтому в любой момент она может измениться. То есть пока власти это удобно, а это удобно не только потому, что фокусирует внимание не на проблемах внутренних, не на тех сложностях, с которыми страна в том числе и добровольно по своему выбору сейчас, вводя санкции и испытывая санкции, сталкивается, а какая-то такая немножечко сторонняя вещь, которая удобна не только тем, что в ее тени пропадает все остальное, но она удобна и тем, что под этим соусом, под ее предлогом можно делать и какие-то шаги внутриполитические. И в конечном счете ведь сами события способствовали тому, что та проблема, с которой сталкивалась власть, а именно не повышение и даже скорее снижение легитимности, несмотря на выборы демократической легитимности, она отчасти решена, но та легитимность, которую власть получила сейчас, легитимность военного вождя, и для того, чтобы ее поддерживать, власти нужно будет все время что-то бросать в топку.
Есть ресурс?
Я думаю, что ресурс-то есть, но если еще год назад до резкой конфронтации с Западом можно было считать, что финансовых ресурсов достаточно для того, чтобы режим, ничего принципиально не меняя, мог бы рассчитывать еще на несколько лет спокойной жизни, то сейчас политическое время идет очень быстро, и власть сама попала в некоторую ловушку, потому что поддерживать или, по крайней мере, не давать резко снижаться легитимности военно-политической можно только либо демонстрируя какие-то победы, что сейчас уже после Крыма практически невозможно, либо показывая пальцем и репрессируя тех, кого называют пятой колонной, либо вообще очень сильно укрепляя репрессивную машину, которая позволит даже при снижении легитимности сохранять власть.
В какой степени вообще правитель отдельно взятый может дирижировать политическая повестка дня? И хорошо ли это удается Путину?
Ну, я думаю, что было бы неправильно считать, что мы имеем дело с единоличной абсолютной властью Путина. Да? Мне кажется, что Путин играет роль председателя совета директоров и играет роль главного исполнительного директора в корпорации, где есть целый ряд очень серьезных и значительных акционеров, и правильнее было бы говорить о таком путинском олигархическом режиме. В этом смысле Путин не волен делать то, что с точки зрения основных акционеров, в том числе и тех, кто, может быть, обладает правом вето, противоречит их собственным интересам и интересам корпорации в целом. Ловушка для страны заключается во многом в том, что группа вот этих главных олигархов – это люди с очень однородными характеристиками, и по бэкграунду они все в основном пришли из спецслужб, и по возрасту, и, к сожалению, мне кажется, что это очень однородная совокупность людей, которые вполне в угоду политическим целям, а они, понятно, это сохранение монополии на власть, вполне могут пойти на экономические потери как личные, так и тем более для страны.
Означает ли это, что они формируют самостоятельно повестку дня, или они реагируют на какие-то события во внешнем мире и выстраивают свою стратегию, исходя из этого?
Я думаю, и то, и другое, но мне кажется, что генеральная повестка, то есть конфронтация с Западом, она вытекает из логики развития режима, и ее реализация была ускорена украинскими событиями, но не вызвана украинскими событиями. В этом смысле могло получиться иначе, могло получиться не так быстро, могло получиться без Крыма, Но в целом, мне кажется, то, что мы видим, это естественное и рациональное стремление тех людей, у которых в руках монополия на экономическую и политическую власть, сохранять эту монополию, пусть даже ценой сокращения экономического роста, стагнации или даже рецессии. В этом смысле вот эта генеральная повестка дня, она задана логикой развития режима.
Если так, то получается, что вот эта концепция военного вождя, которая сейчас реализуется, это последняя карта режима?
Она может рассматриваться как последняя в такой сиюминутной перспективе, да, но справедливо считать, что, вообще говоря, ситуация в мире во всем достаточно нестабильна. В этом смысле, мне кажется, расчет делается на то, что нужно делать шаги, скорее тактические, связанные с сохранением власти сегодня, а завтра наступит новый день и станет понятно, как меняется ситуация. То есть длинные инвестиции, соответственно, стратегическое планирование, они в нынешней такой турбулентной не только в России, но и во всем мире ситуации воспринимаются властью как нерациональные.
У власти, может быть, есть для этого основания? Есть две политологические школы, и я говорил со многими вашими коллегами уже на эту тему. Кто-то упрекает Путина в том, что он лишен вообще, или его группа у власти, лишен дара стратегического планирования. Говорят, что вот от балды принимаются все решения на основе сиюминутных импульсов. С другой стороны, эта группировка у власти уже полтора десятка лет. Хотя никакой стратегии не просматривается, тем не менее, она прочно удерживает эту власть и за 15 лет смогла сделать довольно много в своих интересах.
Соглашусь скорее со второй школой, и мне кажется, сам факт того, что режим достаточно успешно и сейчас, может быть, внешне даже успешнее, чем какое-то время назад, функционирует, уже это означает, что было бы неправильно обвинять его руководство в отсутствии какого-то генерального плана. Другое дело, что этот генеральный план – это не детальная программа, не 500 дней, в которой расписано, что делать каждый следующий день, а это некое общее стратегическое направление. Конечно, во многом власть действует реактивно, действует по ситуации, и проблема сейчас, мне кажется, заключается в том, что сама ситуация такова, что действовать реактивно сейчас может быть более рационально, чем будучи движимым каким-то большим генеральным планом, который был разработан тогда, когда ситуация была существенно отличной.
Получается, что если отстраниться от идеологических характеристик этой власти, плоха она или хороша, говорит только в терминах такой абстрактной вегетарианской политологии, не так уж они в Кремле и плохи, понимают, что делают. Так ли это, или все это в любом случае обернется коллапсом и системы, и России?
К сожалению, у меня довольно пессимистический взгляд на вещи, и тот факт, что власть сейчас выглядит довольно успешной, не отменяет, мне кажется, того, что стратегически она ведет себя, а вместе с собой и всю страну, в тупик. В системе нет блока воспроизводства элиты, да, и то руководство, о котором мы говорим, это ровесники Путина, которым только он может доверять. Это люди, с которыми он работает 20-30 лет, и люди, которым сейчас уже 60-65 лет. У системы такого рода есть логический конец, и он существенно ближе, чем это было во времена Брежнева, потому что тогда работали институты, и тогда Брежневу важно было быть физически живым, и все. В системе, когда многие вещи решаются ад-хок, когда власть ручным образом управляет страной, важно не просто иметь живого лидера, а важно иметь лидера, который в состоянии в ежедневном режиме решать все новые и новые задачи. Вот мне кажется, что сейчас мы и система столкнулись с тем, что управленческая эффективность власти уменьшается, а проблемы, с которыми власть сталкивается, и скорость, с которой необходимо принимать решения, возрастает.
Путину хорошо, что случился украинский кризис. Он подмел под эту проблему все другие свои политические проблемы внутри страны, под сурдинку их как-то решил и занимается дальнейшим генерированием этой украинской проблемы, в том числе и в сфере средств массовой информации, в идеологической сфере, как раз для того, чтобы обеспечить себе более простое управление страной с точки зрения там, подавления оппозиции, управляемости этой системы вертикально устроенной и так далее и тому подобное.
Думаю, что он может так считать, но это иллюзия, и она связана с тем, что действительно острота проблем украинских, она заслоняет все остальное. Да и не случайно люди во время опросов говорят, что на Кавказе у нас теперь все в порядке, хотя ничего не в порядке, и ситуация там скорее хуже, чем лучше, да, просто они не фокусируют на этом своего внимания, да, и поэтому мне кажется, что проблема системы заключается в том, что благоприятные, даже благоприятные для себя моменты, связанные там с финансово-экономическим благосостоянием некоторое время назад, с высочайшим рейтингом Путина, сейчас власть не в состоянии использовать для решения стратегических проблем, с которыми она сейчас не так остро сталкивается, но которые, когда у власти иссякнут ресурсы или когда она ослабеет, станут во весь рост. Проблема обычная, когда власти хорошо, она не думает о том, чтобы решать проблемы серьезно, да, скажем, политические протесты – это проблема, которую можно было решать стратегически, думая о том, а в чем, собственно, проблема, почему значительная часть граждан оказывается недовольна при достаточно большом внешнем благополучии. И, стало быть, каким образом это недовольство надо купировать, да? А власть пошла другим путем, она просто усилила нажим, и можно считать, что вместо того, чтобы решить проблему там очистки и рационализации дома, власть просто мусор замела под ковер. Ситуация стратегически не становится лучше, и как только власть ослабеет, она в полный рост столкнется с теми проблемами, которые были вчера и которые сегодня просто менее заметны, но никуда не делись.